Философия нефти.
Неизвестное об известном. С Григорием Волчиком. Друзья, приветствую. С вами программа «Философия нефти. Неизвестное об известном». Ведущая я, Елизавета Кальпиди. Интересующаяся нефтью не с точки зрения фьючерсов и цен, а с точки зрения, может быть, это не очень ангажировано, конечно, но с точки зрения истории, фактов о нефти. И человек, который может утолить мой, не только мой информационный голод. По части нефти журналист, публицист, историк нефтегазовой отрасли. Человек, который знает о нефти все и, наверное, больше. Григорий Волчик. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну что, нефтехимическая промышленность или просто попросту нефтехимия, о которой мы говорили в прошлый раз, и продолжаем. Одна из важнейших отраслей, понятно, обрабатывающей индустрии. Продуктами, которые производит нефтехимия, мы пользуемся с вами каждую минуту. И говорят, на самом деле, специалисты, что из любых 5 предметов, которые нас окружают в любой момент времени, 4 созданы благодаря нефтехимии. Ведь это так, да?
Так точно.
А вы слушайте, скажите, пожалуйста, вот, ну, понятно, что с давних времен некоторые вещи, которые использует человек, предметы, они изменились до неузнаваемости. Какие-то отрасли ушли в небытие, какие-то новые возникли. Вот каким бы было колесо, если бы не было резины? Вообще, как появилась резина и все эти синтетические каучуки? Просветите нас.
Да, это принципиальный вопрос. Автомобилизм, вообще автомобильная тема, автомобильный транспорт без резины невозможен. И, конечно, в период, когда, так сказать, ездили на этих деревянных ободьях, на стальных, там, на пружинах,
на чем угодно.
Но практика показывает, что только резина обеспечивает нормальное передвижение, нормальное скольжение и нормальное вращение пресловутого колеса. Резина – принципиально важный продукт. Сейчас мы в очередной раз в этом убедимся. Натуральный каучук – это сок экзотического дерева гивея. Это продукт достаточно редкий, весьма дорогой. И, между прочим, тоже исторически сравнительно недавно он появился. Когда? 1736 год. Французский астроном, геодезист, путешественник Шарль-Мари де ла Кондамин в Эквадоре, в далеком экваториальном экзотическом Эквадоре открыл, собственно говоря, натуральный каучук. Что было? Что произошло? Очень интересно. Руководитель научной экспедиции растратил деньги казенные, как водится.
Как водится, я вот ждала этой фразы.
Как обычно. И члены экспедиции перешли на подножный корм. И вот этот Шарль Мари де ла Кондамин, как и его товарищи, пытались там есть кору, собирать какие-то соки живительные,
какой
древесные.
Кошмар.
И вот он собрал этот сок дерева гивеи, который застыл и превратился в такое эластичное вещество.
Это восхищая продолжение. Значит, он собрал этот сок, сок превратился в резину. Я все жду, ну и жевательная резинка, да, нет, да, нет.
Ну, жевательная резинка, да, в том числе, в общем, утоляли голод, наверное, не знаю, получилось. Интересно, что почти целый век эта резина, это такая, в общем, достаточно беспредметная штука. Ну, резина и резина.
Слово «каучук» происходит от индейского «као» – плакать и «учу» – дерево. Индейцы из Южной Америки, кстати, давно нашли применение этому веществу. Они обмакивали ноги в горячий сок растения гивеи и ждали, когда он застынет. В результате они получали непромокаемую и надежную в эксплуатации обувь из каучука.
Шотландский химик Чарльз Макинтош в 1824 году придумал пропитывать вот этим самым каучуком.
Макинтош.
Ткань, да. И получилась водоотталкивающая ткань. Из этой ткани стали делать плащи, накидки и прочие дождевики. Да, вот те самые макинтоши. К Apple макинтоши отношения не имеет, но плащи макинтоши, вот, собственно говоря, они тогда и появились.
Удивительно, но Чарльз Макинтош совершил открытие совершенно случайно. В ходе одного из экспериментов Макинтош испачкал рукав пиджака раствором каучука, но забыл удалить пятно и через некоторое время заметил, что рукав пиджака не промокает.
Через некоторое время американец Чарльз Гудиер запатентовал метод вулканизации каучука и появился прообраз современной резины. В честь Гудиера была названа уже после его смерти резинотехническая компания, которая выпускала и до сих пор выпускает автомобильные шины под знаменитой маркой Гудиер.
До 1912 года автомобильные шины и коврики имели белый и бежевый цвет, потому что в смесь не добавляли углеродный стабилизатор, который придает каучуковой смеси черный цвет.
Переходим к автомобилям. 1888 год. Карл Бенц, механик из немецкого города Манхайм, запатентовал самобеглую коляску. Первый в мире серийный автомобиль Motorwagen с двигателем внутреннего сгорания. А владелец ветеринарной лечебницы в ирландском Белфасте Джон Данлоп запатентовал пневматическую шину для велосипеда, изготовленную из резинового шланга. Специалисты, автомобилисты знают, Данлоп это тоже популярный бренд автопокрышек. Так и сошлись эти две сущности, два явления, автомобиль и резиновые шины, как говорится, нашли друг друга. И было очевидно, что вот это гивея, это экзотическое дерево, ну, не обеспечит массовое производство покрышек для автомобилей, потому что в первом десятилетии 20 века, когда появились первые автобусы, первые грузовые автомобили и гоночный автомобиль, и автомобили различных классов для различных классов, для различных групп населения, то есть фактически автомобиль стал массовым продуктом, а резины это нет, нормально, дешевый, массовый. Поэтому возникла острейшая проблема. Нужен синтетический каучук.
Химики,
да, вперед. Химики, органики, вперед. И надо сказать, что именно в конце 19-го, начале 20 века была разработана первая технология производства синтетического каучука. Причем и в России, и в Англии, и в Германии, и в США.
То есть параллельно эти процессы.
Абсолютно. Они были запараллелены, эти процессы. То есть все крупнейшие, главные центры химической науки в мире над этим вопросом работали, размышляли, и эти задачи решали, и их решили. И технологии были разработаны. Частично они были реализованы. И в 20-е годы, во времена коллективизации, когда была поставлена задача большого скачка, большого рывка, надо было догнать перегнать быстро развитые страны. В общем, была поставлена задача организации крупнотоннажного производства синтетического каучука. И эта задача была решена в 1931 году на Ленинградском опытном заводе СК, что означает синтетический каучук. В настоящее время это НИИ синтетического каучука. Был получен первый промышленный синтетический каучук в Советском Союзе по методу Сергея Лебедева. Это известный химик, органик, как раз который еще до революции занимался этим вопросом. Из этилового спирта путем анионной полимеризации жидкого бутадиена в присутствии натрия. В основу синтеза была положена реакция дегидратации этанола, которая впоследствии была названа реакцией Лебедева. Вот с этого момента началось промышленное крупнотоннажное производство синтетического каучука в Советском Союзе. Лебедев был награжден легковым автомобилем от советского правительства, сверхценный по тем временам подарок, и орденом Ленина, а также был избран действительным членом Академии наук СССР. К началу Великой Отечественной войны Советский Союз уверенно занял первое место в мире по воловому производству синтетического каучука, то есть, в общем-то, догнали и перегнали, как в том числе Америку. Но, между прочим, американцы продвинулись в технологии. И во время Великой Отечественной войны по программе Ленд-Лиза они передали нам более совершенную технологию получения синтетического каучука, разработанную компанией Sutton Western. Все послевоенные годы Советский Союз сохранял лидерство производства каучука. Более того, именно это производство стало основой советской нефтехимии. А базовое сырье для производства производили из нефти, а с середины 60-х годов из газа. Так что с резиной у нас, слава богу, все было очень хорошо, и до сих пор у нас все в порядке. Абсолютно полный цикл. Эти заводы существуют, они работают. В Пермском крае их нет, но так они неплохо представлены в Поволжском регионе, в Центральном регионе. Заводы синтетического каучука.
Итак, по традиции, в каждой программе мы называем человека дня. Поэтому аплодисменты и наша рубрика «Человек дня».
Человек дня.
Конечно же, уважаемые товарищи радиослушатели, послезавтра, в воскресенье, 4 апреля, День геолога. Да, я понимаю, что большая часть слушателей, вы, уважаемые товарищи, не геологи, но это наш общий день, потому что без геологов мы бы с вами тут, наверное, не сидели. Российская Федерация зиждется на использовании природных ресурсов, которые в свое время нашли, конечно же, геологи. То есть геологи принципиальным образом повлияли на жизнь и благополучие каждого из нас. Естественно, что человек дня – геолог, выдающийся, знаменитый. И самое главное, это очень важно для геолога, он очень удачливый. Павел Преображенский, который так уж получилось, что открыл и пермские калии, верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, 1925 год, крупнейшее в мире, на котором в короткий срок вырос знаменитый, вы все все вы знаете, огромный горно-химический кластер Соликамск и Березняковский, с этими рудниками, с обогатительными фабриками, с огромным объемом производства калийных удобрений, а товар это экспортный.
Так-так.
И понятно, что мы уклоняемся от нефтяной темы, но не могу не сказать, что без калийных удобрений в Южной Америке на их почвах ничего не растет. И поэтому благополучие не просто Пермского края, не только и не столько Пермского края, но всей Латинской Америки зиждется на нашем калии. Понимаете,
плечах.
Бразилия, Аргентина,
калийных.
Гигантские агроиндустриальные страны выращивают все на наших удобрениях.
А так бы вот жили
вот.
В своих прериях.
Да, да. То есть Павел Иванович Преображенский облагодетельствовал не только нас, но и их тоже. Но самое главное, что спустя 4 года, в 29-м году, Павел Иванович Преображенский открыл еще и пермскую нефть. И не просто пермскую нефть. Он открыл первую промышленную нефть всей огромной Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, которая, на секундочку, до открытия Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции была главным нефтегазодобывающим регионом всего Советского Союза на протяжении более 20 лет. Павел Иванович потом поехал в Казахстан и открыл крупнейшее в Евразии, в Западном Казахстане, месторождение солей бора. Это, между прочим, важный элемент химической промышленности.
Какая-то просто нереальная удача.
А я вам больше скажу. Если мы реверсивно отмотаем назад, еще до Первой мировой войны, я напомню, что Павел Иванович, человек достаточно уже был пожилой в 20-е годы, он родился в 1874 году. Окончив вуз, он длительное время до Первой мировой войны, он искал золото в Восточной Сибири в составе ряда экспедиций. Вот это вот знаменитое Бодайбо, Висим и так далее. Вот в тех краях, Ленские прииски, он со своими коллегами удвоил золотой запас Российской империи. Он сделал настолько много. То есть на нефть он как бы отвлекся. Mm-hmm. Немножко, на секундочку отвлекся.
Я на секундочку открыл.
Да, открыл нефтегазоносную провинцию целую, гигантскую. Вообще-то он сконцентрировался в 30-е годы и в 40-е, он умер в 44-м году, на соли. Он создал Всесоюзный институт геологии, а это все, что связано с геологией, разработкой солей различных, и возглавил этот институт. То есть он был главным специалистом в Советском Союзе по соляным залежам. Но вообще-то он был, конечно, геологом широчайшего профиля, светлая голова, потрясающая работоспособность, потрясающие человеческие качества, ученый, и теоретик, и практик, и публицист, и популяризатор, вот все, что хочешь. То есть это, конечно, в какой-то в определенной степени человек эпохи Возрождения.
Фраза дня.
У нас сегодня целых 3 фразы. Я уже сказал, что геолог, это звучит гордо, и для нас, для всех геолог, это что-то такое близкое, родное, понятное, душевное. 3 фразы. Первое, и все посвящены геологам, по сути. Ищите и обрящите. Это из Библии. Понятно, без комментариев. Вторая фраза. Держись, геолог, крепись, геолог, ты солнце и ветра брат. Это песня, автор Николай Добронравов, стихи, музыка Александра Пахмутова. Это знаменитая песня 60-х годов. Многие ее хорошо помнят. И, наконец, особо интересная фраза. Бороться, искать, найти и не сдаваться. Это фраза из стихотворения Альфреда Теннисона 1833 года. Стихотворение «Улисс». В переводе Константина Бальмонта. Широко известной она стала после того, как один из героев знаменитого романа Вениамина Каверина «Два капитана» взял эту фразу как свой жизненный девиз. Бороться, искать, найти и не сдаваться. Вот так вот. То есть, получается, что у этой фразы, в общем, 3 автора. Так иногда бывает.
Ну что, факты, а не мифы. Вот на что нацелена наша программа. И поэтому статистические данные в нашей постоянной рубрике «Факт и цифра дня».
Возникает вопрос. Геологи, вот конкретно, в прикладном смысле, что они делают? Возьмем, к примеру, Лукойл Пермь. Геологи обеспечивают 100% успешность геолого-разведочных работ. То есть, везде, где геологи Лукойл Перми ищут нефть, газ, газовый конденсат, они находят промышленные запасы этих полезных ископаемых. А это, конечно, потрясающий факт, но это факт.
Настолько профессионально?
Профессионально, умно, толково, все рассчитано, применяют самые современные методы. Мы, наверное, об этом поговорим геофизики, в том числе поисковое бурение. Вот недавно я был на разведочной площади, сейсморазведка, которая ведется со льда, с Камского льда. Это вообще уникальная вещь. Конечно, расскажу об этом подробнее. Льда. По итогам прошлого года прирост запасов составил более 11 миллионов тонн промышленных запасов, извлекаемых. То есть это практически то, что и добыли. Реализуется эта концепция знаменитая: сколько добыли, столько и прирастили.
Я напоминаю, я буду делать это регулярно, что каждую программу мы задаем вопрос нашим радиослушателям. Самые активные по итогам месяца получают ценные призы. Но прежде чем мы зададим вопрос, неплохо бы услышать ответ на прошлое задание, которое мы давали в предыдущей программе. Итак, вопрос звучал следующим образом. Когда пермские нефтяные предприятия вошли в состав нефтяной компании «Лукойл»? Итак, отвечаем. Название и цифры. 1991 год. Перерабатывающее предприятие, известное нам как НОС. 1994 год. Сбытовое предприятие «Пермнефтепродукт», тогда «Уралнефтепродукт». 1995 год. Добывающее предприятие «Лукойл Пермь», а именно 1 сентября 1995 года. Вот, собственно, такой ответ мы ожидали увидеть и услышать, кто ответил молодец, кто не ответил, узнал об этом только что. И это уже само по себе ценно, я считаю. Но и сейчас, как и обещалось, новый вопрос.
Вопрос дня.
Назовите все известные вам способы геологоразведки углеводородных полезных ископаемых. Наиболее полный ответ победит.
Этот наиболее полный ответ, я повторюсь, нужно выкладывать под соответствующим постом в группе ВКонтакте «Эхо Москвы Пермь». Пост с вопросом мы обязательно выложим. Отвечайте прямо там. Я так понимаю, чтобы ответить на этот вопрос, школьных знаний недостаточно.
Абсолютно. Это знание, как минимум, студента геологического факультета.
Ха-ха-ха. Вот мы и проверим. Понятно, что современный человек живет в окружении огромного количества материалов и предметов, которые являются продуктами нефтехимии. Немногие себе представляют, из чего это все состоит и как появляется. Но благодаря Григорию Лофолчуку теперь мы знаем, ну, практически все ответы на эти вопросы. Цикл у нас будет продолжаться, и ответы мы будем получать все больше и больше. Спасибо, что вы погрузили нас в этот увлекательный мир химических процессов и преобразований. Григорий Волчек, спасибо.
Спасибо вам.
Всего доброго и ждем встреч. Снова у микрофона были я, Елизавета Кальпиди, и Григорий Волчек.